Каждую пятницу в эфире Латвийского радио 4 встречайте музыканта недели. Актуальные события в мире музыки, гастроли и новые альбомы, профессиональные советы музыкантов и много музыки. Программа Илоны Ехимович «Музыкант недели».
Добрый день! Сегодняшняя программа «Музыкант недели» посвящается открытию 140-го сезона Лепойского симфонического оркестра и пианисту, который на торжественном открытии исполнил первый фортепианный концерт Шопена Лукасу Гениушесу. Мы с вами будем слушать фрагменты концерта и одновременно общаться с музыкантом. В нашей беседе, записанной в Лепое, его мысли о современной музыке, сложностях исполнительского искусства, небольшой рассказ о личном и, конечно, о непростом периоде карантина. Для начала представьте себе прекрасный акустический зал «Лепойский янтарь», атмосферу праздника, который, кстати, посетил и министр культуры Латвии, слушателей, сидящих по кругу, именно так устроен этот уникальный зал, и чудесную музыку. Шопен в первом отделении концерта. Начнем мы с того, что вы хорошо нам известны, мы хорошо вам известны, если говорить вообще о Латвии. А если говорить о Лепое, где особенный год, 140-летие первого профессионального симфонического оркестра в Балтии, и этот оркестр так вас любит. Вот об этих взаимоотношениях с Лепойским симфоническим и хотелось бы начать.
Удивительно. 140 лет, действительно, как-то не задумывался, что это такое... Солидный, в общем, преклонный возраст, я бы сказал. Но на самом деле, вы красиво очень сказали, немножечко преувеличив наше знакомство друг с другом. Потому что я, конечно, бывал много в Латвии. Я больше, наверное, знаком с Ригой все-таки и с Латвийским национальным оркестром. Здесь я был всего один раз. Но это был запоминающийся концерт, потому что он вообще всегда немножечко вот... Это направление, если я еду из Литвы, а я часто еду из Литвы скорее, потому что я... Сейчас аж вообще я живу в Вильнюсе. Но я и раньше очень часто бывал. И вот когда мы первый раз играли концерт 8 лет назад в Лепае, мы ехали на машине тоже из Вильнюса. Это всегда немножко меняет впечатление от всей гастроли, как бы, потому что одно дело, ты летишь привычно на самолете, там, не знаю, куда-нибудь в Амстердам или там в Нью-Йорк или в Москву, но это рутинно. А это вот как-то мне нравится на машине очень путешествовать. Говорят, что Рихтер, кстати, любил очень любил самолеты и очень любил машины. Он ездил даже по Сибири, вот концерты играл на машине.
Ну, так расскажите, это вот, был очень важный концерт.
Да. Это был такой запоминающийся концерт, не только машины, конечно, но тем, что мы играли с папой вместе, с моим, и мы играли и двойной концерт Моцарта, и я играл сольный концерт, в смысле, сольный с оркестром, и папа играл сольный с оркестром. То есть это был наш целиком вечер с Лепойским симфоническим оркестром на фестивале тогда пианистическом. Еще в театре. Вот вчера гуляли тут вместе с женой и вспоминали... Вернее, я вспоминал, она тогда еще не ездила со мной, и вот я вспоминал, как тогда проходили репетиции, я помню этот артистический вход. У меня вдруг произошло узнавание местности и такое какое-то дежавю. Конечно, сейчас Лепае имеет просто удивительный концертный зал, который ему позавидует и Вильнюс, и Таллин, и вообще любой вообще европейский город, на самом деле. Поэтому я просто радуюсь, и для меня это сегодня большое удовольствие.
А если говорить о самом оркестре, ведь вы играли и продолжаете играть с разными, очень разными коллективами, дирижерами. И вот как-то можно классифицировать, отделить, выделить, что ли, охарактеризовать темперамент, может быть, какой-то характер, какой-то внутренний стержень. Вот какой он, оркестр из Лепой?
Знаете, я бы сказал так. Наверное, мне будет больше уместно судить о характере оркестра, послушав его в симфонии, чем судить о нем по аккомпанементу к концерту Шопена, потому что надо понимать, что концерт Шопена – это, в общем, такой материал, в котором аккомпанемент играет важную роль, но не решающую. Это не концерт Брамса, это не концерт Рахманинова, это не концерт Листа даже. У Листа гораздо больше оркестр имеет значение. Тут фоновый, некий фоновый режим все-таки, он мешает понять, какой действительно вот характер, вот тот, что вы меня спросили. Опять же, 8 лет назад, когда мы играли Рахманинова концерт, во-первых, это было давно, а во-вторых, это было мимолетно. Поэтому мне вот... Я просто не чувствую себя вправе судить и давать какие-то характеристики. Я просто... Могу сказать, что это довольно подвижный коллектив, и у него есть высокая степень реактивности по отношению к солисту. Это очень ценно, и, конечно, у них большой опыт игры с самыми разными солистами, с самыми разными манерами исполнительства, из-за того, что здесь фестиваль. Уже 30 лет, да, практически. И именно фестиваль с акцентом на фортепиано, то есть на аккомпанементы. Это редкое, конечно, качество оркестра. То вот умение хорошо вовремя среагировать и закомпонировать. Это мой комплимент сразу. Ну, и сейчас Гинтерас Ринкявичус стал главным дирижером этого оркестра уже, по-моему, 2 года. Я верю, что это пойдет ему на пользу, оркестру, потому что я Гинтераса знаю много лет. Это очень серьезный, очень глубокий музыкант.
Первый концерт Шопена для фортепиано. Это произведение, написанное Фредериком Шопеном в 1830 году, когда ему было всего 20 лет. Впервые он был исполнен 11 октября того же года в Театре народов, Национальном театре в Варшаве. Сам композитор выступил в качестве солиста во время одного из его прощальных концертов перед отъездом из Польши. Это первый опубликованный фортепианный концерт Шопена, и именно поэтому он получил название «Концерт для фортепиано с оркестром номер 1». Хотя фактически он был написан сразу после премьеры того, что позже было опубликовано как «Концерт для фортепиано номер 2». Вот такая неразбериха.
Thank you.
От звездного фестиваля, от концертов здесь, в Лепое, хочется перенестись немножко назад, когда наше известное карантинное время было таким строгим, таким непривычным, шокирующим. Многие впали в депрессию, если говорить о художниках вообще в широком понимании. Кто-то, наоборот, ушел с головой в какие-то недоделанные свои творческие работы. А как все прошло у вас? Было ли достаточно времени и желания вообще заниматься своими программами? Или наоборот, отключились от этого привычного сумасшедшего темпа гастролей, концертов?
Если говорить о депрессии, то со мной эта история случилась гораздо раньше, много лет назад, и она никак не была связана с карантинными ситуациями. И не то чтобы я перевернул эту страницу в жизни, ее невозможно перевернуть, пережив один раз. Но я знаю, как с этим работать. Поэтому карантин не спровоцировал у меня такие состояния. Я, наоборот, могу сказать, что я очень был доволен, что у меня внезапно... Первая реакция такая. Господи, боже мой, как же это ужасно и обидно, что у меня отменился концерт. Важнейший в Филадельфии, с филадельфийским оркестром. Моей любимой Японии с, значит, оркестром в Токио, в Сантори-холле, 3 концерта. Я очень до сих пор вот жалею, вот какие-то были несколько таких важных очень дат, которые мне я ждал просто, я к ним готовился. Действительно, шел долго достаточно. И вот, конечно, это было разочарование. С непонятными перспективами на будущее, переносом, не переносом, это все в работе пока что. А вторая реакция, ох, как хорошо, ничего не надо делать. Можно наконец-то отдохнуть, правда. Потому что я последний, я могу вам сказать честно, 20 лет, да, то есть последние 10 лет, мне сейчас 30, я не останавливался. Я работал без каникул. Ну, это, знаете, жизнь артиста, она такая сумбурная, такая немножечко хаотическая. Конечно, были там какие-то, вдруг там, 2 недели, там что-то такое. Но вот так, чтобы у меня был большой отпуск, и я там... Нет. Я работал все время. И в принципе, я себя довел в какой-то момент, там, где-то в 2014 году, в 2015, довел до тяжелого уже состояния. Вот, да, у меня были действительно проблемы от переутомления. Там много всего было. Сейчас я понял, что ванна небесная, значит, сошла. Я могу просто, наконец, насладиться какими-то базовыми, но очень важными ценностями. То есть вот семья, дом, дача, природа, собака.
Ну, расскажите про собаку. Вы же завели собаку на карантине.
Да, совершенно верно, да. Причем, кстати, парадоксальным образом, я могу вам сказать, мы взяли собаку из приюта с женой, и мы ее взяли 1 марта. Мы решили ее взять чуть-чуть раньше, но взяли мы 1 марта. Последний концерт, который я сыграл до полного локдауна, это был 26 февраля. Но 1 марта, когда мы брали собаку, я еще не знал, что у меня отменится столько всего. Ну, 30-40 концертов, наверное, отменилось в общей сложности. Вот за полгода, понимаете? Я еще 1 марта не знал, и мы как бы взяли просто потому, что мы очень хотели собаку, и мы как бы вот, ну, как будь, что будет, даже сейчас будет отъезд, как-то мы будем его сдавать в родственникам. И тут мы вот его взяли, и через неделю все закончилось. То есть он попал к нам в нужный момент. И он привык, привязался, и мы привязались. И уже случился как бы, ну, вот новый член семьи, очень невероятно вовремя. И это так тоже как-то обогащает жизнь. Затрудняет иногда, конечно, но делает все-таки светлее.
Но он спаниель, они такие не очень послушные. Вы приучили к чему-то его?
Откуда же вы все знаете-то? Где такое написано, что у меня?
Вы сами рассказали в одном из интервью, причем видеоинтервью.
А, ну, правда, да, было такое-то. Кокер-спаниель, да, рыженький, английский. Очень капризная собака, не очень умная, но добрая, невероятно добрая и игривая. Вот мы вчера гуляли на Липайском пляже и встретили ретривера большого, тоже очень-очень такого игривого и добродушного. Они там носились по пляжу просто как сумасшедшие. Вот это, ну, не знаю, это такие ценности, которых у меня в жизни не было никогда. У меня было все связано с духовным миром, искусством, философии, вообще все что угодно, но только не радости вот собаки на пляже, знаете. И это очень как-то важно, на самом деле. И это та часть жизни, которая должна быть, я думаю, у каждого человека.
А грибы?
Вот еще не дорос я до грибов, пока нет. Это еще нет. Это я как-то никогда... Рыбалка, грибы, это не... Нет.
Первый фортепианный концерт Шопена. Первая часть. Allegro Maestoso. Концерт для фортепиано с оркестром посвящен Фридриху Вильгельму Михаэлю Калькбреннеру, пианисту, композитору, преподавателю и производителю фортепиано. Немец по рождению, Калькбреннер учился в Парижской консерватории, начиная с юного возраста, и в конце концов поселился в Париже, где и жил до своей смерти в 1849 году. По этим причинам многие историки называют Калькбреннера французским композитором. Он был одним из немногих композиторов, которые благодаря умелым коммерческим сделкам чрезвычайно разбогатели. Следующий мой вопрос будет уже не о таких жизненных радостях, а скорее, наверное, о жизненных сложностях. Ну, без них, наверное, неинтересно жить и преодолевать то, к чему идешь. Мне хотелось узнать, а после концерта, наше интервью выйдет уже после юбилейного концерта, когда вы встаете, сегодня я смотрела на экране репетицию, и когда прозвучал последний аккорд, вот самый последний ту-ду-ду-дум, вы стали аплодировать всем, кто участвовал в этом музыкальном действии. То есть вы были довольны, увидела я, и обрадовалась. Значит, поговорите со мной хорошо. Когда вы сыграли концерт, произведение, и чувствуете, что вы довольны или недовольны, что является этим фактором? Кто в этом всем виноват? В этом вашем удовольствии от того, как вы сыграли, или наоборот, неудовольствием собой? Как это все происходит и анализируется? Это что, это как публика? Или это где-то внутри какой-то червячок сидит и говорит об этом?
Ну, вот так вот ведь не ответишь одним образом. Есть совокупность обстоятельств, я бы сказал, а не какой-то вот один только решающий фактор. Но бывает такое, что ты выходишь... Во-первых, первое, я должен откомментировать, что это, конечно, просто этикет. Это ничего не отражает. То есть я поаплодировал оркестру, оркестр поаплодировал мне... Мы можем быть предельно недовольны друг другом при этом. Но в данном случае это не так, конечно. Это было совсем искренне. Выходишь иногда на сцену, и публика, как сказать, вот, она действительно предопределяет. То есть вот кажется, может быть, иногда кажется, может быть, иногда это где-то в голове, такое восприятие. Ну, кажется, что какой-то вот мертвый зал немножко. Ну, нет контакта, что ли, нет никакого... Вышел очередной артист для публики. Нету такого, что вот тебя встречают, там, не знаю, музыку встречают. Ну, вот просто, ну, пришли люди в зал, кажется. Такая, знаете, рутинная ситуация. Просто не пришли, потому что страстно хотят услышать любимое сочинение или хотят встретиться с любимым артистом. А вот просто, ну, так принято. И вот эта мысль, она очень отягощает, на самом деле. Потому что, ну, что вот, как бы... Ну, какая разница, ты здесь играешь или кто-то другой? Вообще, зачем все это? Ну, начинаются какие-то вот эти депрессивные вот мысли. Или... Оркестр был. Или бывает, конечно, очень... ну, партнеры вообще бывают сценические такие, которые... Ну, с ними ты не вступаешь ни в какой резонанс. Все портится. Разное понимание вещей в музыке с дирижером. Разное понимание, не знаю, времени в музыке. Всего что угодно. И играешь от этого хуже. Значительно. Просто потому, что все время дискомфортная зона. А с Гинтерсом у нас такого нет, и поэтому, ну, я с ним очень много играл, и он меня понимает, и я его понимаю. А, у него есть слабые стороны, у меня есть слабые стороны, но мы их тоже знаем, и мы их, может быть, уже там с ними смирились, например.
Лукас, вот вы говорите о том, что порой невозможно объяснить, и о том, что является самой-самой главной вот причиной всех дебатов, недопониманий тех, кто глубоко в музыке ее анализирует, ну, даже не музыканты, а слушатели, и тех, кто идет, ну, скажем так, на модное мероприятие, где ты must be, должен показаться. И я... Не каждому музыканту задаю этот вопрос. А о чем эта музыка, которую вы играете? Она разная, ее написали в разные века разные люди со своими проблемами, болезнями, счастьями и несчастьями. А о чем вы играете? А что вы хотите сказать? Вот на этот вопрос, пожалуй, из всех музыкантов, таких звездных и серьезных, но не каждый готов ответить какому-то там журналисту из Риги, латвийского радио 4. Но это очень ценно, когда ты можешь сформулировать вот эту мысль. А о чем я говорю, да? А о чем я играю? То есть, в общем-то, это цель всего, что происходит, и зачем идут эти люди-зрители, и зачем играют все эти люди вокруг. Что в этой музыке? Вот зачем она так нужна? Вам ее играть, а нам ее слушать?
Ну нет, это, конечно, это вечный вопрос. Поэтому мне более чем приятно как раз задуматься и ответить, и вам постараться сформулировать это. Не факт, что у меня получится, но всегда... По этому поводу есть шутка. Ну, о чем эта музыка? Ну, конечно же, о любви. Можно так сказать про любую музыку, и это не будет обманом, потому что любовью пронизано, в общем, наверное, все творчество. Без любви не существует великого искусства. Ужасные банальности я говорю, но я просто не могу найти другие слова. Это так и есть.
Ну, мы же начали вообще-то с любви к собакам. Вполне
да,
нормально.
Да, но просто это, вот как бы это ни звучало так избито, но это так. И я бы сказал шире, что музыка является во всей своей полноте отражением жизни в целом. Поэтому сказать, как бы, вот, ну, о чем или зачем, что содержится, нельзя, так же, как нельзя сказать, зачем жизнь и зачем вообще вот наше существование, в принципе. То есть на этот вопрос нет ответа. Я бы сказал, что искусство в любом своем проявлении является хорошим зеркалом, кривым, не знаю, может быть, наоборот, каким-то приукрашенным зеркалом жизни и действительности. Романтическая музыка, безусловно, наверное, приукрашена. То есть все депрессивные состояния, все печали, горести, они преувеличены. Тона, так сказать, все усиленные, а также и экстатические состояния, все они предельные в романтической музыке. Немного не совсем реалистическое отражение жизни. А, тем не менее, это прекрасно, как искусство. И вот, ну, наверное, Шопен скорее он в этот коридор попадает. А, вот так вот сказать больше о том, что такое музыка, я вообще затрудняюсь. Еще знаете почему? Раньше я вообще не мог ничего ответить. Я помню, Мне казались такие вопросы, даже постановка такого вопроса мне казалась странной, потому что я не понимал, зачем же объяснять то, что и так понятно. Но мне это понятно не потому, что я такой особенный, а просто потому, что я с этим вырос, и я на этом языке разговариваю. Да? Значит, мне не нужно дополнительно как-то артикулировать что-то. Люди, которые любят музыку, но не являются профессионалами в том смысле, которым являюсь я, они хотят этих объяснений. И я понимаю, что они нужны на самом деле. И, может быть, они даже и мне будут нужны потом. Потому что, анализируя, рефлексируя, ты как бы глубже все-таки проникаешь в суть вещей. Но так в целом с детства мне казалось... Я любил музыку совершенно непосредственно, потому что я начал говорить на этом языке очень рано и начал его понимать. И мне не нужно было каких-то там вот экстра смыслов, да, извне для того, чтобы раскрыть содержание происходящего в музыке. Собственно, мне их не нужно и сейчас, но когда я работаю над сочинением, я начинаю сам для себя, как сказать, я начинаю сам для себя разбираться в каких-то смыслах, в которых я мог бы не разбираться, но моя игра все равно была бы, в общем, более-менее убедительна. И все же я понимаю, что если я не буду этого делать, то очень многое будет происходить по инерции. Вот поэтому я сам, как музыкант, я стараюсь как можно больше расшифровывать, то есть что-то, что стоит за нотами. Потому что ноты сами по себе мне ясны, понятны, это прекрасный язык, который не нуждается ни в каком дополнении, но все-таки нуждается. Вот есть какое-то «но». И вот мы вечно будем искать этот ответ.
Но мы, собственно, пришли к пониманию, что понятие инерции как для музыканта, так и для слушателя очень вредно. Идти на концерт по инерции, потому что все идут, потому что куплено новое платье, потому что муж потерпит или что-то еще, это все и вредит пониманию. И мы же говорим не только о каком-то узком мире музыки, который спрятан на необитаемый остров, и там все живут в этой музыки, счастливы, и там все хорошо. Мы же живем в большом мире шоу-бизнеса, который выходит на экраны, дает интервью, рассказывает, у кого какая собака или какие дорогие машины, и у кого-то берут больше интервью, а у кого-то меньше. И этот мир классических музыкантов и классической академической музыки, он, скажем так, он какой-то выпукло-вогнутый, было такое слово в школе. Что-то совсем глубоко спрятано от зрителя, от слушателя. А кто-то очень сильно на поверхности, несмотря на то, что ничего интересного, собственно, из себя не представляет.
Точное наблюдение.
И все же после сочинения Десятникова «Детское диско» продолжим слушать музыку Шопена в исполнении нашего героя Лукаса Гениушеса. Вторая часть первого фортепианного концерта. Романсе «Ларгетто». Мнения о концерте расходятся. Некоторые критики считают, что оркестровая поддержка в том виде, в каком она написана, сухая и неинтересная. Особенно критик Джеймс Хюнекер, который написал в книге «Шопен. Человек и его музыка», что это не Шопен в его лучших проявлениях. С другой стороны, многие другие считают, что оркестровая поддержка тщательно и намеренно написана так, чтобы соответствовать звуку фортепиано, и что простота аранжировки намеренно контрастирует со сложностью гармонии. Роберт Шуман сделал рецензию на концерты Шопена в 1836 году и написал, что Шопен этими произведениями привносит в концертный зал дух Бетховена. Последний вопрос, наверное, должен быть такой личный, какой-то такой свойский. Говорят, что вы родственник Гидона Кремера. Ваши семьи родственны?
Ну, я не прямой его родственник, но наши семьи, да, они как бы там в прошлом переплелись через мою маму, которая была его женой в 70-е годы.
Так, а фамилия Кнорре из моего детства – это фамилия литературная.
Все верно, да. Это вообще другая семья. Это семья вот отца моей матери, Кнорре. Это
и нашего литературного детства.
Да. Федор Кнорре и так далее. Это очень-очень большая семья, которая имеет немецкие корни. Дальние родственники моей мамы, скажем так, предшественники, да, они приехали в Россию во времена Петра Первого еще. Там это такая длинная история, что я даже лучше не буду начинать. Вот это немецкая семья, да, но с Гидоном мама познакомилась в Москве, в кругу музыкантов. Тоже это были коллеги, это был какой-то кружок, там был Андрей Гаврилов, там были многие молодые, вот их ровесники. Вот они полюбили друг друга, поженились, и у них даже дочка есть. Небезызвестная, наверное, тоже вам Лика Крамер, которая жила в Риге. Вот. Ну, вообще, это отдельная история. Но мы, то есть, мы с Гидоном, вообще мы играли с Гидоном, конечно, и с его оркестром неоднократно. Мы не родственники, но мы родственники в каком-то смысле.
Хочу поблагодарить вас за эту беседу и за ответы на какие-то сложные вопросы, которые могли вполне остаться без ответа. И мы всегда ждем вас в наших концертных залах. Спасибо за ту радость музыкальную, которую вы дарите своему слушателю.
Спасибо вам. Очень за интересный разговор.
Третья часть. Ронда Виваче. Первый фортепианный концерт Шопена полюбили не только исполнители и публика, но и кинематографисты. фильме 1976 года «Маленькая девочка, которая живет в переулке» этот концерт был исполнен пианистом Клаудио Аррау и Лондонским филармоническим оркестром. Эту музыку можно услышать и в британском фильме 2015 года «Дама в фургоне». Вторая часть произведения показана в кульминации фильма Дона Герцфельда 2012 года. Это такой прекрасный день. И еще стоит вспомнить фильм 1998 года «Шоу Трумана». Программа «Музыкант недели» от души благодарит администрацию Лепойского симфонического оркестра за помощь в организации интервью с Лукасом Гениушесом. А музыканту желаем вдохновения и надеемся на новую встречу в Риге в конце октября в Большой гильдии. На этот раз у нас будет возможность послушать первый концерт Петра Ильича Чайковского. Thank you. Музыкант недели.